Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Глас народу», «Глас Божий» в студії Іваницький Сергій. А на зв'язку з нами колишній співробітник Радіо Марія, а нині аналітик Інституту майбутнього пан Ігор Тишкевич, якого я радий вітати. Слава Ісусу Христу, пане Ігоре.
Ну, і слава Богу.
Ну, що ж, пане Ігоре, хотів би з вами поговорити за інших обставин і на інші теми, але, на жаль, ситуація диктує трошечки щось принципово різне. Вже три дні в Авдіївці неспокійно. Ми знаємо, що ви дуже ретельно і активно аналізуєте, моніторите ситуацію на сході України, з чим це пов'язано і в що вильється подальша ескалація конфлікту в Авдіївці. Скажіть, будь ласка, хочу розпочати саме з цього, оскільки багато ваших колег пов'язують саму цю ситуацію з тим телефонним дзвінком Трампа до Путіна і їх переговорам. Кажуть, що в епіцентрі якраз стояла ескалація конфлікту в Україні. Ваша думка на на цю точку зору?
Ну, я перепрошую, що буду відповідати російською.
Пожалуйста.
Так не буде простіше. Це не зв'язано напряму зі дзвінком. Потому что в любом случае сам формат Минских соглашений, каких они были заключены, он тупиковый. Это на сегодня понятно, что бы ни говорило, скажем так, официальный Киев, официально Москва. То есть соглашение выполняется уже 2 года. Если помните, что дедлайн был 2016 год. Сейчас у нас, мягко говоря, не 2016. Соответственно, выполнять Минск в том прочтении, в котором хочет Россия, а именно ввести Донбасс с особым статусом в том виде, в котором он есть сейчас, не может себе позволить Киев, потому что это смерть украинского государства. Выполнить Минское соглашение по прочтении Киева, то есть вначале контроль над границей, а потом выборы в том же ведении Донбасса как часть Украины, не может себе позволить Россия, потому что это крах ее операции. В 2017 году весьма выгодные условия складываются для Российской Федерации, потому что приход Трампа – это, естественно, уменьшение помощи для Украины на определенный момент. Это выборы во Франции, в Германии. Поэтому назревает, естественно, желание немножко пересмотреть данную ситуацию. При этом, если присмотреться к политике России последних, лет 200, то перед любыми переговорами или Российской империи, или СССР, они, говоря языком картежников, играли на повышение. То есть повышали ставки. Это значит, что для того, чтобы решить или разменять какой-то один кризис, необходимо повысить ставки в другой. Поэтому, когда готовили прогноз на 2017 год, в принципе, у нас, если брать 100% вероятность всех возможных событий, то 50 шансов из 100, это было как раз таки на эскалацию конфликта. И Авдеевка, увы, это только первый звоночек.
А який будет инший?
Вариантов на самом деле несколько. То есть, все зависит от того, к чему придут, к какому формату придут дальше, потому что если ситуация снова законсервируется в том виде, в котором она есть, она снова-таки не удовлетворяет никого, и дальше в зависимости от политического кризиса либо внутри Украины, обострение которого будет в этом году, скорее всего, и от продолжения разговоров по линии Россия-США, Россия-Франция, Россия-Германия, то, скорее всего, повторение похожего, они вполне вероятны на протяжении всего года.
А найгірший сценарий який?
Если вы хотите от меня услышать, что будет широкомасштабное наступление на Украину...
Навпаки, я це не хочу почути, але хочу почути ваш прогноз.
Скажем так, такого вряд ли будет, потому что русские, они, конечно, во многом наглые, но они не безумцы. То есть украинская армия – это немножко не то, что было в 2014 году. То есть заметьте, даже сегодня по Авдеевке, если те, кто считает сводки, следит за событиями, то есть в бой вступали только части, которые и так оборонялись. Только части первого эшелона, и так обескровленные, хуже вооруженные, которые просто стояли на блокпостах. И при этом эти части, которые, по идее, созданы для того, чтобы обороняться, задачи которых обороняются позиции, а они немножко еще продвигаются вперед. То есть второй эшелон обороны, боеспособные части, которых создали, их, в принципе, еще в бой даже не вводили, никто не думал. Если в 2015 году при эскалации боевых действий Украина вынуждена была проводить мобилизацию, то сейчас о седьмой волне мобилизации как-то не слышно. То есть если раньше был вопрос, что в случае крупномасштабного наступления, где сможем остановить русских, то сегодня, извините за цинизм и за, возможно, грубость для католического радио, сегодня вопрос стоит по-другому. Если будет широкомасштабное наступление русских, то сколько сколько могил придется рыть для этих туристов на территории Украины.
Пане Ігоре, дивіться, зовсім, ну, відносно свіжа новина. З російського корабля обстріляли літак військово-морських сил України. Якщо ви не чули, можливо, літак військово-морських сил України Ан-26 був обстріляний сьогодні о 10:20 над Одеським газовим родовищем в Чорному морі. Про що це свідчить, ваша думка?
Ну, це, во-первых, не з корабля, це газова ще нефтяна вишка, за которой идет спор. То есть, помните, что после захвата Крыма Россия, кроме всего прочего, захватила и газодобывающие, нефтедобывающие мощности на шельфе Черного моря. Вот. При том, что если по Крыму они еще могут каким-то образом ссылаться там, на желание народа и так далее, ну, хоть понятно, что это Фиркина грамота, то захват нефтегазовых вышек, скажем так, причем в нейтральных водах, ну, это зона экономических интересов Украины, но это воды нейтральные, иначе как бандитский интернет-маджим назвать невозможно. И Россия достаточно нервно реагирует на любые попытки украинских силовиков приблизиться к данным объектам. До этого был, за несколько месяцев до этого были небольшие, скажем так, проблемы с пограничниками, которых грозились обстрелять. Ну, а сейчас решили обстрелять самолет. Я не думаю, что это какая-то там жутко спланированная атака на самолет. Это скорее просто у кого-то сдали нервы на вышке, ну, или же решили, скажем так, подергать за нервы у украинских пилотов. То есть обычно небольшая провокация.
А пане Ігоре, кажуть, що Росія знову перекидає до Авдіївки дуже велику кількість танків і російських кадрових офіцерів. Що через це очікувати далі?
Ну, во-первых, що считать большими силами? Ну да, пройшли дві колони, в яких до 1500 лишнього составу. Ну, це ж не тільки на Авдіївку раз. Тобто це на все, тому що русські вже, ну, як вам сказати, они тоже учатся. Если помните, когда была Дебальцево оборонительная операция, то Дебальцево оборонялись, а от Мариуполя фронт отодвинули. Вот, то есть они чудесно понимают, что им нужны какие-то резервы. Плюс проблема с моральным состоянием, скажем так, войск из местного контингента. Плюс такие вещи, как обычный алкоголизм, извините за выражение, венерические болезни и так далее, которые тоже достаточно сильно косят рыбы, потому что с медициной на той стороне, ну, скажем так, не все гладко, особенно с полевой водой. Вот поэтому это, с одной стороны, латание дыр, с другой стороны, да, попытка создать какой-то удар на кулак. Но 1500 – это, ну, две батальона тактической группы техникой. Да, это может быть более-менее сильный, попытка сильного удара. Ну, маленький пример, что чтобы вытеснить украинские войска с Дебальцевского выступа год назад, примерно в это же самое время, России понадобилось перекидывать около 5 батальонов тактических групп. То есть кроме 10 тысяч военнослужащих террористических республик, там еще было около 4-5 тысяч кадровых российских военных. И то это не заняло месяц, причем они достаточно, я бы не сказал, что это было молниеносное там наступление или какая-то громкая победа русского оружия. Вот поэтому, учитывая, что у украинцев есть еще вторая линия обороны, у украинцев есть резервы, ну, да, это будет неприятно, да, это будет эскалация конфликта, и да, это будет попытка расшатать ситуацию в Украине криками там гибнут наши люди, все пропало, зрада и так далее. Это естественно.
Далее така новина з точки зору прогнозу дуже, мені здається, доцільною. Наскільки Авдіївка є стратегічно важливою територією наразі?
Для чого?
Якщо вони її захоплюють, то кажуть, що в принципі розв'язка для постачання зброї російськими військами для сепаратистів, вона звільняється. І тому це дуже висока з точки зору стратегії місцина для сепаратистів.
Ну, скажімо так, це стратегічний пункт для украинской металлургии и тех крупных игроков, которые на нее завязаны, потому что Авдеевский Коксахим – это крупнейшее предприятие, да. С точки зрения оборонительной операции, ну, терять свою территорию, естественно, никто не хочет. С точки зрения, скажем, стратегического там свободного проезда по Исиномацкой развязке, он, например, у противника еще 6 месяцев назад был, то есть украинские войска не стояли на месте все это время. Они потихонечку по 100, по 200 метров переносили позиции все ближе и ближе. Потому что 8 месяцев назад промзона Авдеевки, которую сейчас пытаются атаковать боевики, она была полностью под их контролем. Развязка, скажем так, еще, по-моему, если не ошибаюсь, 4 или 5 месяцев тоже была полностью под их контролем, она даже не простреливалась. То есть да, сейчас эта развязка перекрыта вооруженными силами Украины. Но это неплохо. Отбить назад, я не знаю, насколько это будет получиться. Теоретически это все возможно. Вопрос только в потерях, которые понесут атакующие, и все. А для наступления, если брать, скажем так, вариант широкомасштабного наступления, как Авдеевский там выступил и так далее, я бы не сказал, что это важно с точки зрения стратегии вещь, потому что не в привычке украинских войск размещать артиллерию, которая всегда поддерживает наступающие войска в жилых кварталах. А в Авдеевке или ты размещаешь артиллерию в жилых кварталах, если ты планируешь перенести линию фронта на пару километров вперед, или никак.
Ясно. А, дорогі слухачі Радіо Марія, хочу вам нагадати, що ми розмовляємо в ефірі «Голос народу, голос Божий» з Ігорем Тишкевичем, аналітиком з Інституту майбутнього, про події трьох цих останніх днів, коли знаємо дуже велика кількість і наших військових загинуло, і тих, хто наступав. Пане Ігоре, також хочу запитати, мені здається, це доцільно. Українські засоби масової інформації говорять, що за останні пару місяців наші військові зробили ряд успішних маневрів, зокрема на Світлодарській дузі, і цього не можуть пережити наші противники. Чи збігається це з тими речами, які досліджуєте ви?
Скажімо так, ми непосредственно не слідуємо тактичні операції на фронті, але, звісно, що дана інформація приходить. Тобто, крім Світлодарської дуги, я можу ще назвати, скажімо так, южну частину сектора М, це район Широкіна, подвижки фронта, потом немножко южнее Донецкого подвижки фронта, Луганское направление на подвижки фронта. То есть фактически то, что я сказал буквально 5 минут назад, то есть украинские войска не лезут на рожон, они так потихоньку, метр за метром, как говорится, медленным шагом, передвигаются по своей территории, оставляя противнику все меньше и меньше места.
Ясно. Ви вже про це говорили, я би хотів наголосити ще раз для наших слухачів, пригадуючи, зокрема, з тими виборами, які пройшли в Сполучених Штатах, і ті вибори, які мають проходити і у Франції, і у Німеччині. Зараз ми знаємо, що Україна головуватиме в ООН. Що нам це фактично може дати? І чи взагалі щось дасть? Нічого.
Я прошу прощения за краткий ответ. Ничего. Кроме, скажем так, потешения своего самолюбия и парочки кликов, что мы великая страна, ничего.
Тобто міжнародних якихось, скажімо так, підмоги ми розраховувати нам не доводиться.
Смотрите, давайте теперь рассуждать серьезно.
Давайте.
Не хочу никого обидеть. Но если связано с тем, что Минск-2, внешние игроки пошли на него, все понимали, что только тупиковый вариант, но пошли на него, чтобы получить передышку. Украина в тот момент имела обескровленную армию, Россия не имела новых ресурсов, и России было желательно вытащить под санкции. Для Германии и Франции было желательно каким-то образом закончить конфликт. О том, кому будет лучше в результате, никто на тот момент не думал. То есть для всех была главная передышка на более-менее приемлемых условиях, которые можно, вернувшись домой, предъявить. Так прошло 2 года. Европейские, американские партнеры рассчитывали, что реформы в Украине пойдут несколько быстрее. Но, как говорил один из украинских президентов, маємо те, що маємо. В результате, чем дальше, тем больше задаются вопросы об эффективности потраченных средств на поддержку Украины. То есть старые программы будут, по новым будут очень серьезные переговоры, которые долго не идут. Выборы в Штатах. За последние 100 лет не было ни одного президента Соединенных Штатов Америки, который в начале своего срока не пытался бы помириться или начать новую эру развития отношений с Россией или раньше СССР, или раньше Российской империи. Ни одного. Трамп не будет исключением. Поэтому что-то типа букетно-конфетного периода в отношениях России и Соединенных Штатов будет на протяжении месяцев 6. Пока американцы не видят скажем так, что договоренность немножко не исполняется. Потом все вернется на круги своя. Но эти 6 месяцев, это значит, что никаких новых программах помощи Украине и Соединенных Штатов речи быть не может. Европа, Брексит. Это, извините, но из Европейского Союза будет уходить один из спонсоров всей европейской системы. Выборы во Франции, где к власти, скорее всего, придут правые, которые, ну, скажем так, неровно дышат снова-таки к России. То есть социалисты во главе с Олландом, они потеряют власть. Во-первых, выборы не до Украины. А, во-вторых, проблема самой Украины, то есть реформы и отсутствие явных сигналов, кто мы есть и что мы, чем мы хотим стать. То есть реформы не проводятся ради реформ. Соответственно, о какой-то поддержке Франции речи быть не может. В Германии будет, скорее всего, Меркель сохранит, я думаю, позицию, но будет новая коалиция, она вынуждена будет тоже играть немножко на компромиссах. То есть в Германии тоже выборы. Поэтому в электоральный год никто не будет думать об Украине, все заняты своими проблемами. Плюс у Европы проблема стоимости, скажем, до конечного продукта, проблема себестоимости в свете того, что активно выходит в Китай на рынок. Плюс проблема на периферии Европейского Союза, проблема в том числе с неплатежеспособными государствами. Они будут решать в первую очередь свои задачи. А помощь Украине, новые программы, они будут появляться только тогда, когда сама Украина будет демонстрировать эффективность, либо желание что-то делать. Пока этого нету. Маємо.
Ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається десь ще приблизно 7 хвилин. Це час для ваших запитань. Моє питання до вас просте, дорогі слухачі. Який рік прогнозуєте ви для України? І наскільки він буде важкий, ви думаєте? Ваша думка дуже цінна. Три номери телефонів у нас зараз є. 044-577-56-46. Два мобільних 098-658-60 і 093-323-73-18. Або ваше резюме на це дане запитання, яке я щойно поставив, або запитання для нашого сьогоднішнього гостя, пана Ігоря Тишкевича, політичного оглядача Інституту майбутнього. Є у нас телефонний дзвінок, ми вас слухаємо, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Оксана. Так, рік слухаю. Буде тяжкий, тому що ми не маємо українці гідності, дозволяємо на чужоземному язику заповнювати ефір. І тому так нам і треба, щоб ми...
Ні, ну це не конструктивно, пані Оксано, зовсім. Ідемо далі. І йдемо далі з запитанням до пана Ігоря. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, що стосується економічної складової, дуже багато говорять, зокрема, такий відомий волонтер Віталій Дейнега, що у нас закінчуються боєприпаси. І тому українці ще відчують, що таке реально економічна криза зовсім-зовсім скоро. Що скажете ви з цього приводу?
Ну, а от насчет этого я би... сказал так, что не стоит паниковать, снова-таки не стоит кидаться в радость, не стоит кидаться в крайность. Как раз-таки с точки зрения политики год будет тяжелый. С точки зрения экономики, ну, со временем мы с вами, Сергей, разговаривали вне эфира, и разговаривали насчет того, что все экономические преобразования, они дают о себе знать, дают эффект через год-два. Сейчас мы будем пожинать плоды того, что сделал первое правительство Яценюка. Несколько шагов были достаточно успешными, поэтому по всем показателям, это и украинские, и, скажем так, международные, в Украине, в отличие от соседних государств, будет расти валовый внутренний продукт. Естественно, это не значит, что украинцы сразу там получат там лишние деньги к зарплате, огромные и так далее. Но жить станет легче. То есть, по крайней мере, хуже точно не будет. Насчет запасов вооружения, запасов патронов и так далее. Да, Украина потеряла луганский патронный завод. Собственных мощностей сегодня нету. Но тут тоже надо понимать специфику украинской политики. То есть на сегодня обсуждается вопрос, стоит ли строить завод, либо стоит покупать за границей. Это, в принципе, не так дорого, учитывая количество подобных предприятий. И если даже строить завод, то есть как минимум 4 претендента, то есть 2 в Украине и 2 внешних, которые готовы инвестировать под гарантии правительства. А дальше то, что говорит Дейнега, это называется обычный лоббизм. То есть немножко, говоря специфическим термином, подогреть общество под конкретное решение. То есть кинуть тезис «Зраду у нас не будет патронов, исходя из этого мы будем плохо кушать». Ну, мягко говоря, это смешно.
Ясно. Давайте послухаємо наступного слухача. У нас є дзвінок. А для пані Оксани, пані Оксана, для вас у мене новина. У вас бан. Не знаю, наскільки, принаймні, в моїх ефірах, це точно. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава на вітер.
Так, слухаємо вас. Представте. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас проблема зі зв'язком. Дорогі слухачі, це може бути викликано тим, що ви поруч стоїте з радіоприймачем. І тому такий треш в ефірі. І ми закінчуємо ефір, і я хотів би у пана Ігора запитати. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, що очікувати? Ви казали, що з політичної точки зору у нас в Україні будуть дуже великі проблеми. З політичної точки зору. Що саме ви мали на увазі?
Ну, то же самое, что слишком много игроков как внутри, так и вне страны рассчитывают на либо досрочные выборы Рады, либо паралич правительства, либо и того другого, и с прицелом выход на президентские выборы. Ну, внутри это, естественно, те силы, которые желают, ну, как бы вам сказать, немножко улучшить свое положение и немножко получить больше власти. Причем не обязательно для того, чтобы что-то делать в Украине. Очень простой, в таком случае, лакмусовая бумажка. Если кто-то говорит, давайте выборы, давайте сейчас мы будем жить хорошо, задайте ему вопрос. Хорошо, в вашем представлении, какой должна быть Украина через 10 лет? То есть Швейцария, мы знаем, это оружие, деньги, сыр. Вот три слова, чем будет жить Украина через 10 лет. Если ответа нет, это популисты, все. Вот, и таких достаточно много. Раз. Другое то, что Россия не может оккупировать Украину, Россия не может потерять Украину. То есть для России выгодно Украина в состоянии, извините за выражение, перманентного бардака, вот когда все друг с другом ссорятся, и есть определенное количество олигархов, с кем можно договориться. Поэтому чем больше бардака в политике, тем лучше. И, соответственно, при поддержке, в том числе и соседнего государства, это тоже будет организовываться. Определенные акции по посеву, ну не то что страха, но какой-то нервозности в обществе. Это может быть преступность. Это может быть какие-нибудь через социальные сети подача каких-нибудь тезисов. Это может быть какие-нибудь там акции, достаточно громкие, резонансные на внешнем рынке. Да что угодно. Но суть в том, чтобы постоянно таким вот образом держать общество под огнем.
Ясно.
И будет атака просто на смену власти, причем не смену власти не для лучшего, потому что смена власти сама по себе это хорошая вещь. Потому что власть, как и грязные мужские носки, нужно менять регулярно. Вот, но одно дело, когда ты меняешь для чего-то, другое дело, когда ты меняешь просто для того, чтобы поменять. И вот как раз-таки будет атака просто на то, чтобы сменить для того, чтобы сменить. А это плохо.
Да, розумію. Пан Ігор Тишкевич, оглядач із Інституту майбутнього, був гостем нашої передачі, яка була призвячена загостренню ситуації на сході України. Щира вам подяка і слава Ісусу Христу, пане Ігор.
Дякую, слава Богу.